Говорит Радио Свобода. Свободы в клубе «Квартира 44». Милосердие – наша сегодняшняя тема. За нашим столом сотрудник фонда «Подари жизнь» Елена Мулярова, она же корреспондент газеты «Ведомости», Ирина Ясина, журналист, экономист, председатель попечительского совета Общества помощи Тарусской районной больницы и вице-президент фонда «Либеральная миссия», психолог Ольга Маховская, поэт-писатель Александр Зорин, автор книги «Воспоминаний об отце Александре Мене», человек, который занимался благотворительностью в 90-е годы.
Позже. Тоже, и сейчас тоже, да.
И, в частности, вместе со своими друзьями ездил в тюрьмы и больницы. Отец Яков Кротов, священник, историк, ведущий программы «С христианской точки зрения. Радио Свобода». Татьяна Краснова, старший преподаватель журфака МГУ и координатор благотворительного интернет-сообщества «Конвертик для Бога». Кстати говоря, фонд «Подари жизнь» и вот это интернет-сообщество сотрудничают. Фонд «Подари жизнь» занимается помощью детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Он был основан Чулпан Хаматовой и Диной Корзун. И тем же самым занимается интернет-сообщество «Конвертик для Бога», только это дети, которые не являются гражданами России в основном. Меня заставило собрать наш круглый стол вот все события, которые были связаны с Светланой Бахминой, с той реакцией, я бы сказала, в обществе на вопрос ее помилования. Были два письма, которые призывали президента Медведева помиловать Светлану Бахмину, но больше всего меня поразило наличие в интернете какого-то сообщества, которое начало подписывать письма, говорящие о том, что она должна сидеть в тюрьме. Вот мне кажется, это какое-то колоссальное проявление немилосердия людей. Но я бы вас сейчас попросила сказать, какой случай милосердия в вашей жизни является каким-то самым запоминающимся. Александр Иванович, Зорин, пожалуйста.
Тем более, что со мной произошло это вчера. Я вчера ехал в поезде дальнего следования в Москву, в плацкартном вагоне. И вдруг врубили репродуктор. Раньше в старых вагонах можно было регулировать в каждом купе звук, а теперь он работал на весь вагон, и это было ужасно, потому что оттуда, значит, шла попса такая самая низкая, юмор, в общем, развлекаловка, ну и люди как-то не реагировали почти совсем. То есть они как это мимо. Но в вагоне была одна девушка, которая, видимо, занималась, вот, и она была совершенно подавлена этим звуком, и она заткнула уши. Заткнула уши, ей было неудобно, я так чувствую, что она мучается от этих звуков, от этих шумов. И я пошел проводниться. Пошел проводниться и говорю, что нельзя всех счастливыми сделать, всех одновременно, одним репродуктором. Может быть, все-таки вот как-то посочувствовать этой девушке, которая явно едет на экзамены. Вы знаете, она посочувствовала. И она посочувствовала еще потому, что она была грамотным человеком. У нее на столе лежала книжка Радзинского, да, о Николае. Я с ней разговаривался, она, оказывается, читала и другие его книги, и она много чего читала. То есть вот этот акт милосердия, я считаю, что это не только великодушие, не только там участие, акт милосердия явно связан с культурой. Попадись мне какая-нибудь нечитающая проводница, вряд ли бы она на это отреагировала.
Александр Зорин, Ирина Ясина.
Вчера на РЕН-ТВ вечером был замечательный документальный фильм, снятый прекрасным режиссером, молодой женщиной Леной Погребишской, о докторе Лизе. Лиз Глинка, которую знает все интернет-сообщество, по крайней мере, теперь уже многие помимо него, совершенно удивительная женщина, абсолютно успешная, состоявшаяся, обеспеченная, с мужем-адвокатом и двумя взрослыми замечательными сыновьями. Она занимается самыми отверженными, она занимается умирающими от онкологии людьми и занимается бомжами на Павелецком вокзале. И к ней присоединяются люди. Их немного, но тем не менее каждый, кто попадает в атмосферу Лизиной харизмы, совершенно фантастической, устоять не может. При том, что это Лиза, ну, я, в общем, при своих, там, по своем 42-м размере, рядом с ней крупная женщина. Лиза просто кроха. У нее вот у нее все маленькое, кроме глаз и души. И люди, которые идут за ней, какие-то предприниматели, какие-то матери семейства, вот это вот то, что милосердие вот реально как оно должно быть. И, к сожалению, их очень мало.
Ирина Ясина, спасибо. Татьяна Краснова.
Замечательная история про шофера петербургского такси. Я ездила в город Петербург на несколько часов проводить в Германию ребеночка, которому мы собрали деньги на лечение. Времени у нас было мало, и поэтому в эту отдаленную больницу, где он проходил подготовку к отъезду в Германию, мы поехали на такси. Ехали с моей питерской подругой, которая их опекала в Петербурге. По дороге разговаривали. Нас вез таксист, которого просто мы вызвали такси. Вот. Вышли из машины, у подруги звонок. «Здравствуйте, это диспетчер такси. Шофер, который вас ввез, просит ваш номер. Можно дать?» «Дайте». Нам перезвонил шофер, сказал: «Знаете, я не решился, пока я вас вез, к вам обратиться. Вы говорили о чем-то таком, чего мне очень в жизни не хватает. Возьмите меня к себе». Так вот, короче говоря, уже второй, вот как уже месяц прошел, этот человек возит в больницу какие-то вещи, помогает мамочкам, какого-то ребеночка перевез. Вот нашелся случайный человек. Меня, честно говоря, потрясло.
Татьяна Краснова, спасибо. Елена Мулерова.
Этот случай из моей личной жизни, он случился, ну, больше 10 лет назад, но когда мне говорят «милосердие», я в первую очередь это вспоминаю. Я поехала в Израиль как турист, как паломник, не знаю, как то. Как-то там зависла. В итоге я осталась там без денег. Я не знала языка, но только что у меня документы были. И я устроилась работать дворником в Эйлате, это на самом юге Израиля. Жила я в долг в хостеле, и зарплату мне должны были платить, ну, скажем, через 5 дней. У меня денег не было вообще, ни шекеля. И вот я выходила на эту тяжелую работу, не зная языка, в каких-то драных шортах. Я не могла объясняться с людьми, и для меня было потрясение, что люди, которые меня видели в этом моем положении, они мне в окна давали воду, давали сэндвичи, они меня приглашали в гости попить кофе знаками, просто знаками. Я даже не могла им сказать спасибо. И вот это такой опыт в моей жизни, что когда, ну, фактически я была как бы на дне. Да, жила я до этого тоже у каких-то бомжей на пляже, было там тепло. И это был такой опыт, когда человек, вот, ну, казалось бы, вот свалился уже ниже некуда. И зависит только действительно от чьей-то милости, там, Божьей, человеческой. Вот оказывается, что да, она приходит.
Елена Мулярова. Ольга Маховская.
Ну вот, вы знаете, трудно сказать, что мы живем в каком-то милосердном мире, но примеров безумно много. И сегодня мне звонили по поводу тоже онкобольных, это самые страдающие категории людей. Чужие люди помогали каким-то чужим людям, просто спрашивали контакты. И я всегда знаю, что можно будет найти человека и доктора, который поможет. Это очевидно. У нас в доме живет бомж, за которым ухаживают все. Рядом живет еще какая-то чужая собака, оставшаяся от умершей старухи. И, то есть это просто на каждом шагу. И мне кажется, что просто огромный слой населения выживает во многом за счет вот такого бытового милосердия. Религиозными это мотивами они руководствуются, или просто проявление солидарности, или какая-то элементарная взаимопомощь. Иногда даже вопрос не стоит там. Просто бери и помогай.
Ольга Маховская, Яков Крутов.
У меня нет примера. И откровенно, ну давайте я внесу мрачную ноту. Я бы сказал так, вот из того, что я все слышал, мне кажется, наверное, это тоже милосердие все вышеописанное, но мне бы, как историку, больше понравилось слово «солидарность», которое употребила Ольга, потому что, ну да, конечно, я знаю людей, которые там ведут себя милосердно, навещают стариков, детей и прочее, прочее. Я сам живу на Пресне, я сам выгоняю бомжей из нашего подъезда. Потому что этих бомжей порядка 10. Мы живем бок о бок много лет. И я знаю, что если вот их пускать в подъезд, то пропал дом. То есть нельзя будет передать к мусоропроводу. Один-то это не проблема. А Пресня – это такое место, где вот очень их много, потому что все-таки там дают. И я сам...
Я на Рижской живу. Я вас уверяю, тоже... у нас
да,
тоже
вокзал.
Опасная зона-то.
Да, вокзал. Я, например, практически не подаю бомжам. Я им всегда говорю: хотите, покормлю. А наличных не дам. Но я к чему? Я все время сейчас под впечатлением. Женщина крайне милосердная, добрая. К следователю, к адвокату, к судье. Она вообще просто по природе очень добрая. Никого не хочет обидеть. В результате у этой женщины вот эта вот банда до мозга костей коррумпированных ментов, псевдоадвокатов и псевдосудей, к вопросу об их миной, раскручивает ее уже на не первую $1000 исключительно для того, чтобы, как она полагает, у нее сейчас одна забота. Вот сын, чтобы он попал в хорошую колонию. Она к ним ко всем очень хорошо относится. И к сыну тоже. Вот в хорошую колонию. В результате она не делает единственного, что она должна сделать по родительскому долгу. Сына, может быть, и, скорее всего, возможно, вытащить просто. Он не виновен. Она боится идти на конфликт. Она же добрая. Она не верит, что эти люди могут обмануть. И это к чему? Вот то, что описывается с точки зрения историка, это симптомы глубоко больного, очень отсталого, в том числе духовно отсталого, очень восточного, архаического общества, в котором цена милосердию примерно грош. Потому что это милосердие, ну, как бы сказать, поверхностное, очень увечное, и очень часто это эскапизм. Но вот это самое худшее, что я могу сказать про милосердие. Дальше, надеюсь, будет лучше.
Яков Крутов, Ирина Ясина.
Вот Лена начала с Бахмино, и я хотела бы ей закончить. Искренне верю в то, что тот сайт, который Бахмина.нет, который собирает подписи за то, чтобы она сидела, это все-таки фальшивка. Я очень плохо отношусь к людям, которые бы там подписывались. Но мне кажется, это неправда, что эти люди существуют. Я не знаю, может быть, я такой наивный идеалист, но вот что-то подсказывает мне, что 84, там, 85 уже тысяч подписей, которые на сайте Бахмина.ру, они настоящие. Этих всех людей можно потрогать при желании. А вот там какие-то поддельные фамилии. Андрей Мальгин, например, себя там нашел. Ну, вот как это может быть, да?
У нас же целая дума, которая с удовольствием отправит всех за решетку.
Вот об этом как раз и надо поговорить. Кто-то сделал такой сайт, и кто-то туда накидывает людей. А нам кажется, что это настоящие люди, это фантомы. Я не оправдываю Машу Арбатову, она настоящая. Она вышла туда, начала говорить то, что она сказала, похоронив себя заживо на всю жизнь. Ну, это вот она такая, выше себя хотела прыгнуть, чтобы перепрыгнуть через кремлевскую стену.
Это как в 91-м во время путча. Казалось, что массовый демократический энтузиазм. Мы забывали о том, что на 10 тысяч около Белого дома нерепрезентативная выборка осталась, 310 миллионов, которые злорадствовали, что наконец кончилось это безобразие. Да. Я думаю, что большинство в этой стране решительно за очень жесткое обращение.
Да, это правда. Но, вы знаете, я сама вижу то, как меняются люди. И молодежь в Москве, и в регионах, где я часто достаточно бываю, вот за последний год в Нижнем, в Болдине, на Байкале, в Питере, они по-другому относятся. Вот мне сейчас в силу обстоятельств приходится передвигаться на инвалидном кресле. Вы знаете, когда люди меня видят, у них буквально светлеют лица, они говорят, вам помочь, вам дверь открыть, вы пересядете, вам стул пододвинуть. Никто не отворачивается. Другой вопрос, что там я не бомж, который прошенщит на перекрестке, а именно такие колясочники у нас, как правило, на улицах, другие дома сидят. А я вот хорошо одетая, приличная, улыбающаяся, выглядящая счастливой, и я вижу вот эту реакцию людей. Знаете, это очень приятно. Это как раз милосердие.
Ирина Ясина и Яков Крутов. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Милосердие». Пожалуйста, Александр Зорин.
Нет, у меня были стихи, которые начинались со строчки «Людей, помогающих больше, чем не помогающих». И там идут...
Александр Зорин, Ирина Ясина и Яков Крутов обозначили такой
Может,
полюс.
Еще больше обозначу. Потому что я сегодня выхожу из трамвая у Сокольников, и там наклейка на двери изображена детская коляска и инвалидная коляска. Я в некотором ступоре смотрю, потому что там 4 высоченных ступени, которые не то что для инвалидной коляски, там с прогулочной детской по ним не спуститься. Мы живем в стране, где все люди с радостью, 90%, отказались от права выбирать хотя бы начальника ЖЭКа. Значит, они помогут одному, но 100 тысяч инвалидов будут сидеть дома, потому что в массовом порядке идет старая советская практика, никаких пандусов, ничего для инвалидов, и народ это устраивает, а одному помогут.
Но я говорю о людях, которые вот сейчас, вот уже за последние годы изменились. Многие, они говорят, а нам неудобно, что у нас в стране нет пандусов. Понимаете, это правда меняется, но просто так медленно, что конца краю не видно. Вот этому свету в конце туннеля еще пробиваться и пробиваться.
Нет, я имею в виду, что в их милосердии есть четко очерченный предел, дальше которого они будут рисковать.
Ирина Ясина и Яков Крутов. Татьяна Краснова.
По-моему, в этом нет ничего страшного. Мне кажется, если мы будем ждать масштабных изменений в обществе, громадных, когда вдруг внезапно сдвинется какой-то пласт и пойдет большое движение, мы не тронемся никогда и никуда. Если вы можете помочь какому-то конкретному человеку, то это очень здорово. Одному, второму, третьему из этих состоит, собственно говоря, общество.
Татьяна, вы, когда обращаетесь к людям, а вы, видимо, обращаетесь к каким-то небедным людям, чтобы они помогли детям и дали денег, с какими реакциями вы сталкиваетесь?
Вы знаете, к сожалению, я обращаюсь к бедным людям. Очень мало олигархов приходит к нам на наши собрания. Как-то катастрофически мало. Как правило, это приходят люди... Музыканты, художники, пенсионеры, преподаватели, бабушки, которые приносят 200 рублей от пенсии. А реакция на самом деле, знаете, интернет есть интернет, это такое своеобразное сообщество, к счастью. счастью, оно очень открытое, абсолютно демократичное, поэтому систематически я читаю рассказы о том, что таких детишек лучше сбрасывать в пропасть, поскольку генетические материалы, они представляют собой очень, так сказать, неподходящие и невыгодные. Я стараюсь с такими людьми не дискутировать, хотя, знаете, все равно, оставшись потом в одиночестве в своей кроватке под одеялом, я веду бурные дискуссии, придумываю такие, знаете, злобные отповеди там какие-то. Как правило, лучше заткнуться и просто стереть и забыть. Вот вы, собственно, говорили про Бахмину. Понимаете, нам-то как раз проще, потому что мы просим помощи для детей. Ситуация совершенно однозначная. Ребенок, заболевший онкологией, объяснять, как правило, ну, за редким исключением, редких там троллей, ничего не надо, люди понимают это. В случае с Бахминой, женщина, которая долго была богатой, сильной и успешной, она вызывает определенную реакцию, очень хочется завалить. Но мы сталкиваемся с другой ситуацией. Например, к сожалению, мы сталкиваемся с национальным вопросом. Когда я прошу денег для казахстанского мальчика Махамбета, я получаю, как правило, довольно много отзывов на тему того, что они понаехали, они заполонили, а вы вместо того, чтобы помогать своим, пытаетесь помочь тем, кто здесь понаехал. Мы отвечаем, как правило, очень резко на это, громко и нахально отвечаем, что у нас чужих нет. У нас все свои, у нас маленькие пострадавшие, и нам все равно, кто он, казах, таджик, киргиз.
Татьяна Краснова, спасибо. Тот же самый вопрос у меня к Лене Муляровой. С какими реакциями вы сталкиваетесь, когда вы просите у людей деньги?
Для меня это фантастика, потому что не было случая, когда бы мы не собрали денег на ребенка, даже когда мы были поставлены в очень жесткие условия, когда были очень небольшие сроки и очень крупные суммы. Недавно был пример девочки с нейробластомой 4-й степени. Грудному ребенку нужно было собрать 40 тысяч евро на операцию за 10 дней. Мы задействовали все, что могли, потому что мы были в панике. Мы собрали эти деньги гораздо быстрее. Там просто люди несли тысячи. Я не могу их называть, многих я просто не знаю, потому что непосредственно не мне несут, да. Это разные люди. Кто-то давал там 1000 рублей, а кто-то, я не знаю, там 15 000 евро. Всегда приносят деньги. То есть мы можем столкнуться с бессилием врачей, бессилием судьбы, но с тем, чтобы с неоткликом такого не было.
Елена Мулярова, фонд «Подари жизнь». Спасибо. Я к Ольге Маховской хочу обратиться. Что вы об этом во всем думаете, как психолог? Вот эти две разные позиции, очень пессимистическая Якова Гавриловича и довольно оптимистичная Иры Ясиной. Выступление Татьяны Викторовны Красновой про понаехавших.
Про понаехавших, мне кажется, это очень существенно, поскольку, когда мы говорим о русских, которые проявляют милосердие, то, как правило, это очень четкое в начале деление на своих и чужих. И это мы видели, когда грузинский конфликт был.
Вот мне тоже показалось, что милосердие было... общества именно в этой точке как-то и выплыло.
Да, когда была и Бесланская трагедия, этот вопрос витал, был какой-то телемарафон сострадания и вот эта метафора войны, которая заложена в милосердие. То есть яростное противостояние и месть врагам, даже если они пострадали, и помощь, правда, часто только декларируемая своим. Какова статистика, я не знаю. Тот, кто движим мотивом оказать помощь, свято верит, что людей, которые помогают, большинство, иначе он не сдвинется и не сможет помочь. Тот, для кого это вопрос мировоззрения, более критически относится. И это вопрос к Якову Кротову, а что вы, собственно, понимаете под милосердием? Для меня важно, чтобы люди в окружении не потеряли эту способность делать хоть что-нибудь бескорыстно, особенно сейчас, потому что основным критерием вообще благополучия, эффективности, я не знаю, по-разному это может называться, сегодня является как бы мотив пользы. Это меня, конечно, убивает, и мне не нравится собака в подъезде, и мне абсолютно не симпатичен бомж, с которым я сталкиваюсь каждое утро и каждый вечер, пугаясь его. Но я понимаю, что для кого-то это проявление каких-то самых человеческих черт, и я терплю.
Ольга Маховская, спасибо. Прежде чем отец Яков ответит Ольге, что он понимает под милосердием, Ирина Ясина выступит.
Я хотела бы немножко развернуть тему на секунду и высказаться как экономист, как ни странно. Знаете, у нас было очень удивительное время, у нас было несколько подряд очень жирных лет, когда деньги давались легко, и они были лишними, реально лишними у многих людей. Ну, все равно не хватало там на автомобиль, на квартиру, на яхту, на самолет. Я утрирую немного ситуацию, но тем не менее. И вот это лишнее отдать очень просто. Вот 2009 год нам покажет, чего стоит милосердие реальное у людей именно в экономическом плане. Когда отдавать придется, а мы по-прежнему будем просить, отдавать придется уже не то, что совсем лишнее, а то, что надо будет отрывать от сердца. У меня такое ощущение, что благодетелей станет меньше. Я боюсь этого, но у меня такое ощущение, что все-таки это возможно. Об этом интересно будет поговорить в 2009 году. Собирая людей на наши благотворительные концерты, я очень часто сталкиваюсь с абсолютным отсутствием культуры благотворительности. Я предлагаю благотворительные билеты, которые стоят 3000 рублей. Для кого-то это копейки. Я прям, когда говорю рублей, я понимаю, что я могла бы сказать долларов или евро, и реакция была бы точно такой же. А для кого-то это очень большие деньги, мы делаем скидки, а какие-то женщины приходят и приносят лоты для аукциона. Как правило, это очень ценные старые книги, которые более ценные, чем 3000 рублей. Так большинство, тем не менее, мне говорят, а я обзваниваю всех, говорят, ясно, меня не будет в Москве. А мне хочется ему сказать, а при чем тут ты? Ты билеты купи, и ты можешь не ходить. Но я молчу, потому что мне вроде неудобно, я же человеку звоню. Люди не понимают, что это такое благотворительность. Очень мало кто понимает. И среди них как раз очень много людей малообеспеченных. Они, как бы сказать, более душевно к этому относятся. Это я специально говорю в теме жирных лет.
Ирина Ясина. Елена Мулярова, пожалуйста.
Я уже как журналист «Ведомостей» писала совсем недавно статью на тему кризиса и благотворительности. С точки зрения нашего фонда опросила других людей, которые живут на благотворительные пожертвования. Все действительно замерли. Все говорят, мы еще не почувствовали, что нам стали меньше помогать, но мы этого ждем. Мы чувствуем, что наши благотворители тоже напряглись. Я позвонила благотворителю, мне говорят, нет. Только вот если совсем станет плохо, мы перестанем помогать. Причем я звонила таким, которые много дают, таким на грани олигархов. Но тем не менее, благотворительные организации такую же вырабатывают стратегию, что мы лучше пойдем в массы, мы будем просить у бабушек. 100 рублей человек всегда даст. Не будет такая бездна, чтобы человек не мог дать 100 рублей. Ну, олигархи отвалятся, ладно. Значит, мы будем рассчитывать на милость масс.
Елена Мулярова. «Свобода» в клубе «Квартира 44». «Милосердие». Татьяна Краснова, старший преподаватель факультета журналистики МГУ, координатор благотворительного интернет-сообщества «Конвертик для Бога». Это интернет-сообщество занимается сбором средств для детей, больных раком. Елена Мулярова, сотрудник фонда «Подари жизнь». Ирина Ясина, журналист, экономист, председатель попечительского совета общества помощи Тарусской районной больницы, поэт, автор книги «Воспоминаний об отце Александре Мене» Александр Зорин, Ольга Маховская, психолог, отец Яков Кротов, историк, священник, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли 4 и были ранены 8 человек, большинство милиционеры. Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконное хранение и оборот оружия». В Ингушетии в субботу вечером на окраине Назрани было обстреляно кафе. Один человек погиб. До этого обстреляно здание Назрановского городотдела милиции. Пострадавших нет. В Москве сегодня должна состояться региональная конференция новой оппозиционной организации «Солидарность». Сегодня в Грузии отмечают 5-ю годовщину революции роз. Одновременно в Тбилиси проходит съезд новой оппозиционной партии, которую возглавила бывшая соратница президента Саакашвили Нино Бурджанадзе. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш на встрече в Лиме договорились совместно бороться с сомалийскими пиратами. Оба президента в целом позитивно оценили сотрудничество между двумя странами, несмотря на имеющиеся разногласия. Япония надеется решить вопрос о спорных территориях и урегулировать пограничную проблему с Россией, заявил глава японского правительства Таро Асо на переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым в кулуарах проходящего в Перу форума АТЭС. Избранный президент США Барак Обама, как ожидается, в понедельник объявит состав экономической команды своей администрации. Предприниматель Дмитрий Ковтун готов выехать в Великобританию для содействия в расследовании убийства Александра Литвиненко. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Власти Саудовской Аравии опровергают появившиеся сообщения о том, что король Абдалла предложил политическое убежище лидеру движения «Талибан» Муле Мухаммаду Омару. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Милосердие. За нашим столом отец Яков Кротов, священник, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения, писатель, поэт, автор книги «Воспоминаний об отце Александре Мене» Александр Зорин, психолог Ольга Маховская, Ирина Ясина, журналист, экономист, председатель попечительского совета общества помощи Тарусской районной больницы и вице-президент фонда «Либеральная миссия». Сотрудник фонда «Подари жизнь» и корреспондент газеты «Ведомости» Елена Мулярова и Татьяна Краснова, старший преподаватель факультета журналистики МГУ, координатор благотворительного интернет-сообщества «Конвертик для Бога». Это интернет-сообщество сотрудничает с фондом «Подари жизнь». Обе организации занимаются помощью детям, больным раковыми заболеваниями. Ольга Маховская в прошлой части программы обратилась к Якову Кротову с просьбой сформулировать, что же такое милосердие. Я, надо сказать, обнаружила массу определений в интернете. То есть, когда ты набираешь слово «милосердие», там выпадает огромное количество ссылок. Милосердие и толерантность, милосердие и справедливость, и милосердие и право, милосердие в судебной практике, вот все что угодно. Яков Горилович, какое милосердие мы имеем в виду?
Вот пока был перерыв, Ирина Ясина как раз вспомнила пример, когда человек во время войны спасает евреев от гибели, рискуя своей жизнью. Но это могут быть не евреи. И тут вдруг я встаю на дыбы, потому что вот это вот уже, по-моему, точно не милосердие.
Давайте мы просто поясним, что речь идет о книге Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн. Переводчик». У героя есть реальный прототип.
Да, есть прототип, отец Даниил Руфайзен, который во время войны еще юношей выдал себя за польского немца, устроился в комендатуру и довольно многих евреев таким образом спас, пока его не вычислили. Но это не милосердие. Я бы даже сказал, что и помощь больным детям не милосердие. Или какое-то неполноценное милосердие. Что я имею в виду? Почему я сказал, что это милосердие отсталого архаического сознания? Это милосердие солидарности, это милосердие по нижней планке. Это милосердие типа черной кассы, вот как у нас бывало в советские времена, когда скидывались в расчете, что будет мне плохо, помогут мне. Какого милосердия мне хочется? Все, что было выше перечислено вами, это все милосердие, помощь в нужде. Вот есть целая мощная немецкая организация «Кирхеннот» – помощь нуждающимся. Возникла, кстати, после войны, голодающим в Восточной Европе собирали продовольствие в Западной. Так я скажу так, когда я читаю молитву, значит, «Богородица, милосердие – сущий источник, милости исполни нас», я же не предъявляю ей перечень своих потребностей. Я прошу ее наполнить меня милосердием, потому что она сама милосердная. К вопросу о том, с каким свежим примером милосердия я сталкивался. Только с этим. Милосердие после того, как человек заболел раком, милосердие, когда человек арестован и сидит в тюрьме беременная женщина, да еще и несправедливо, это не милосердие. То есть это доброта, это взаимопомощь, это все очень мило. Но милосердие все-таки настоящее, скажу так, эталонное, оно до того, как человеку плохо. Если бы это милосердие у нас присутствовало, вот если бы мы были источником милосердия, то это милосердие к здоровым, к благополучным. Кстати, к вопросу о том, будет ли сейчас кризис дотаций, я скажу прямо, как историк, не будет. Скорее наоборот, как во время войны рождаемость растет. В начале 90-х, что меньше было милосердия, Александр Иванович не даст соврать, ничуть. Хотя были тощие годы. Если человек жесток, он будет жесток с большими деньгами. Если он добр, он будет добр с малыми. Поэтому милосердие – это особая, деликатная форма любви к ближнему, которая удерживает его от попадания в кризисные ситуации, а не помогает ему из них выйти. Представление о милосердии как о помощи в беде уже само по себе сигнал неблагополучия общества. Купирование милосердия, ну, все равно, как если мы скажем, что кран – это вот стоп-кран в поезде, это кран. А водопроводный кран – это не кран, его не носите из колодца воду. Я не против милосердия, наоборот, я просто хочу, чтобы было основное милосердие вот между людьми здоровыми, благополучными, взрослыми. Ведь взрослому, который онкологией заболел, не соберете вы 40 тысяч, не разжалобите. А ребеночек от меня зависит. Это милосердие покровительственное, неполноценное. К Матери Божией я обращаюсь как равный. Понятно, что я имею в виду?
Яков Кротов.
Конечно, так. Но до этого расти и расти. Надо знать, к чему расти, безусловно. Но ведь растут-то люди вот из этого конкретного милосердия. Такого, которое мы даже милосердием не можем иногда назвать, добротой, солидарностью. Пускай оно начинается, правда ведь?
Ирина Ясина, ну вот вы как раз начали говорить о том, что я хотела обсудить. Может ли человек нерелигиозный, неверующий быть милосердным?
Ну, если уж спросить, может ли верующий человек носить очки? Вера – это только я открываю себе источник милосердия. То есть я вижу, что источник милосердия не в том, что есть зло, и нужно ему противостоять. А источник милосердия в том, что есть люди, есть добро. По-славянски есть замечательный эквивалент слова «милосердие» – «благоутробие». Это точная калька с еврейского слова, обозначающего милосердие. Милосердие – это греческое слово, мягкое сердце. А по-еврейски «благоутробие», что, извините меня, означает «добрая матка». Слово, применимое только к женщине, но в Ветхом Завете и, соответственно, и в Евангелии, относящееся к Богу. Вот что такое милосердие. Это не помощь тому, кто родился неправильно, а вот беспрерывная готовность рожать и рожать добро.
Производить любовь.
Ну да.
Яков Крутов, я бы очень хотел послушать Александра Зорина. Что есть милосердие? Это ваше мировоззрение или это желание помогать?
Неполноценное милосердие – это, мне кажется, вообще проблема языка. Как назвать? А вообще, мне кажется, что гражданские институты и благотворительные организации, они, конечно, нужны, необходимы, но их недостаточно, чтобы изменить общество, сделать его менее агрессивным. Нужна поддержка веры. Бог – Отец милосердия. Без веры в милосердного Бога человеческая взаимопомощь малоэффективна. В вере милосердие получает твердую основу. Инстинктивная доброта может ошибаться. Помощь с верой – это помощь не только человеку, но и Богу, который же желает нам добра и помогает всемерно, но при этом ждет и просит от нас помощи, сам Бог. Так что милосердие – это еще и наш долг по отношению к Богу. Но Бог-то, он и в каждом человеке, поэтому помощь с верой – это помощь человеку и Богу в одном лице. Так что если верующий человек помогает, он помогает и Богу тоже. Милосердие – это как бы долг христианина.
Александр Зорин, я хочу, чтобы кто-то сказал мне все-таки, что неверующий человек не может быть милосердным. Мы отказываем ему в этом. Татьяна Краснова, пожалуйста.
Еще как может. Вы делаете из разных соображений вещи. Можете делать это из религиозных соображений, если вам угодно. Если вам просто кого-то жалко, вы делаете, потому что вам кого-то жалко. Жалость – это как бы надконфессиональное, по-моему, понятие. Я знаю, по крайней мере, что к нам приходят и помогают с нами вместе, работают люди совершенно разных убеждений. Атеистов очень много.
Татьяна Краснова, Яков Крутов.
К тому, что сказал Александр Иванович, он сказал вот то, что священник должен был сказать, я скажу за литератора. Обратите внимание, что есть сестры милосердия или братья милосердия, но они работают в благотворительных организациях. Нету милосердных организаций. Милосердие – черта исключительно персоналистическая, личная. К сожалению, вот если говорить именно о современной России, очень часто религиозные люди, новообращенные, неофиты, с советским прошлым, они менее милосердны, потому что они получили в руки веру, как они взяли ее как идеологию, и они часто не милосердны, чтобы воспитать. Вот, значит, они используют жесткость для того, чтобы поруководить. А атеист в этом смысле в каком-то...
Эти неофиты, они действительно на закваске советской, они, разумеется, все это воспринимают как идеологию.
Они рулят, они, пардон, в правительстве.
Яков Кротов и Александр Зорин, Ольга Маховская.
По поводу всяких личностных качеств, которые могут лежать в основе милосердия, скажу, что, конечно, и есть у милосердия психологическая основа. Мы видим, что человек, развиваясь, проходит очень такие чувствительные этапы взаимопомощи к другому. и сензитивные, как мы говорим. Это связано, как правило, с какими-то личностными кризисами у маленьких детей, где-то 9-10 лет, когда формируются моральные сознания, для них очень важно, хорошо или правильно ведут себя родители. Они очень переживают, когда их родители не подают нищим на улице, они этого не понимают. И им нельзя рационально объяснить, что есть милосердие высокого уровня или низкого. Есть период зрелости после 40-45 лет, когда человек находит себя в том, чтобы отдавать, и мы называем в психологии это милосердным периодом. И это хорошо, если человек выходит из возрастного кризиса с желанием помогать всем и каждому, даже не в беде. Конечно, это старость, когда тема милосердия становится основной. Я понимаю, о чем вы сказали, когда говорили о том, что есть как бы убогое, какое-то приниженное милосердие, такое сиротское взаимопомощь, когда мы все в беде друг друга вытаскиваем, друг за друга держимся. И такое милосердие, оно принижает саму идею человека, безусловно. То, о чем вы говорили, милосердие каждому в любой момент. Такая чуткость человеческая, конечно, она предполагает, что человек сам способен справиться, у него достаточно силы и потенциала. Единственное, с чем я не согласна, с тем, что вы называете вот это низкое милосердие солидарностью. Мне кажется, солидарность – это рациональная такая модель. Она вообще не русская, потому что наше милосердие – иррациональное, как бы от души мы все время руководствуемся сердцем. А люди, которые ведут себя солидарно на Западе, они знают, зачем, почему они это делают, и со скольки до скольки они будут заниматься этой солидарностью.
Ольга Маховская, Лена Мулярова.
Я хочу сказать про милосердие религиозного человека и нерелигиозного. Вот я могу просто на своем примере, потому что во мне как бы эти два человека как-то сосуществуют. Я знаю, что иногда я делаю что-то хорошее, какой-то добрый поступок импульсивно. Иногда оказываюсь в ситуации, которая на меня так корежит. Я думаю, нет, вот как бы надо творить добрые дела, надо быть хорошим. Я переламываю себя. Во втором случае всегда получается хуже. По поводу отца Якова, вот он прекрасную модель как бы выстроил милосердие, не как вот нищим ты что-то помогаешь, не как помощь в беде, а как такое вот ясно солнышко светит всем. Всегда нужно не только солнце, но и то, кому нужны его лучи. Если у меня все хорошо, вот рядом со мной такой прекрасный человек, мне просто не нужен его свет. Всегда милосердие подразумевает диалог благодетеля и получателя этой помощи. Вот мне кажется, в модели отца Якова вот этот вот бедолага, он выпадает оттуда. Или история вначале, да, вам на коляске помогают, сказал, вы есть, и на коляске вам люди помогают. Да, отлично, но все равно это не то. Это не милосердие. Вот милосердие, это если бы у нас была политика, и всюду были бы пандусы. Это не милосердие, это политика. Это все равно как слово «любовь» говорит, что государство, ну, же нас не любит. Нельзя ждать любви от государства. Государство там принимает меры.
Елена Мулярова, отвечайте, Яков Гаврилович.
Да. По счетам. Государства не существует. Существует 140 миллионов жителей, которые так или иначе организуют свою жизнь. И если эти жители потребуют вернуть себе выборы той же муниципальной власти и деньги, которые они платят, то в их микрорайоне появятся пандусы, и туда будет запрещено заезжать троллейбусом и автобусом без соответствующих устройств.
Это не про милосердие то, что вы говорите. Это, безусловно, правильно. Если я буду возражать, я буду выглядеть просто дурочкой.
Ну,
да?
Хорошо.
Это не про,
да,
милосердие.
Как сказать? Вот солидарность я употребил в значении социологическом. Я понимаю, что имеет в виду Ольга, что на Западе вот солидарность от и до. Но я думаю, что это можно и к Востоку применить. Люди в постоянной, острой, но очень безличной открытости друг к другу. Но она античная. И если человек увидит в бомже личность, он, может быть, и не станет ему помогать. Я не против милосердия аварийного типа. Но от того, что есть запасные парашюты, это не означает, что не должно быть самолетов. В чем беда с милосердием в отношениях иерархических? Я здоровый, ты больной. Но именно в том, что это отношения все-таки властные. А это не человеческие отношения. Человек к этому не призван. В этом смысле, скорее уж, христианская такая, мне кажется, прошу прощения, позиция от Евангелия, скажу. Ну вот знаменитая притча о милосердном самарянине. Она ведь неправильно называется. Там в чем, собственно, парадокс? Иисуса спрашивает о том, кто мой ближний, и Спаситель предлагает человеку представить себя раненым. В этом смысле мне очень понравилось то, о чем говорила Ольга, что идеальный, как бы полный, мера милосердия – это возраст старости, когда уже я, в общем, ничего особенного не могу, когда я скорее объект милосердия. И меня настораживает то, что вот в нашей стране действительно много людей, которые способны проявить милосердие, но очень мало людей, которые готовы принять. А это, может быть, более важный показатель. Будучи больным, попросить. В Москве из 10 миллионов человек, я думаю, ну, как минимум 500 000 – это люди, которые не переходят порога своей квартиры, гниют заживо, и попросить о помощи боятся и стесняются. И они так умирают. Им тут милосердие часто в том, чтобы вовремя попросить. То есть милосердие – это всегда обоюдный процесс. Мы, говоря о милосердии, ставим себя на место самарянина. А Господь-то хочет, чтобы мы поставили себя на место того, кто нуждается. Вот это единственный способ преодолеть то, что Златоуст называет «рабье, холопье сознание», когда человек делает добро из страха. Вот милосердие из страха, что со мной будет тоже. Вещь неприятная. Хуже только не милосердие из страха, которое тоже хорошо известно, когда человек обходит калеку, потому что боится, что он заразится нищетой, заразится безногостью и так далее.
Яков Крутов, «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Милосердие». Я хочу Ольги Маховской спросить. Ольга, что это за феномен такой, когда человек не может принять чей-то милосердный поступок, не может попросить другого ему помочь?
Можно сказать, что это завышенная самооценка, которая мешает людям вообще в любые отношения вступать, иерархия, где он ниже. Ну, гордыня, да. В психологии такого термина нет. Мы так говорим, что людям с высокой самооценкой трудно обращаться за помощью. Вообще трудно признавать, что они в трудной ситуации. Они до конца сами иногда не верят, что они тяжело и безнадежно больны. Что за этим стоит? Ну, наверное, низкая психологическая культура. Если ребенка воспитывать правильно и вовремя, а это делается буквально в дошкольном возрасте, то тогда и закладываются основы нормального, наверное, милосердия, когда сочувствие и эмпатию вызывают всякие любые. Если этой чуткости нет, потом это милосердие действительно наворачивается на такие жесткие эмоции и непонимание, а каково другому, хочет ли он, чтобы ты ему руку протягивал, и не будет ли это восприниматься как акция агрессии, пренебрежения или унижения человека, который и так в трудной ситуации.
Ольга Маховская, спасибо. Ирина Ясина.
Проблема инклюзивного образования, которого у нас нет в стране, это когда дети-инвалиды учатся вместе с детьми здоровыми. Она ведь нужна не детям-инвалидам, эта система образования, она больше нужна детям здоровым. Вот знакомая моя девочка Полечка, сейчас ей около 20 лет уже, она в 10 лет попала в автомобильную катастрофу и ходит с тех пор только на костылях. Красавица невероятная. Но удалось ее маме устроить ее в такой лицей, где была инклюзивная форма, и Полечка там ходила на своих костылях, и стояла очередь из одноклассников, кто ей сегодня помогает. И учителя, умные учителя, были в восторге от того, что эта девочка учится в этом классе, потому что в этом классе дети были лучше. Они воспитались этой Полечкой. Самое ужасное, что не учителя не хотят этой инклюзивной формы образования, а родители. Родители здоровых детей не хотят таким образом, чтобы их дети становились лучше, добрее, милосерднее. Потому что тут я с Яковом Гавриловичем полностью согласна. Милосердие должно быть вот таким вот лучезарным. Но это лучезарное можно только с пеленок воспитать, мне кажется. Либо к нему человек уже приходит в процессе своей жизни, набив столько шишек, так много навредив самому себе, что караул. И вот эта вот инклюзивная система у нас никак не приживается. Именно из-за черствости старшего поколения.
Ирина Ясина, Яков Крутов.
Не из-за черствости, я даже бы сказал, а хуже, из-за агрессивности. Для меня символом вот этого полумилосердия является казус из истории Чеченской войны, когда кто-то описывал, как танк стреляет по какому-то дому в каком-то чеченском селе, разносит его в клочья, и вдруг из танка вылезает молоденький 20-летний танкист, который увидел котенка, вышвырнутого из этого дома. Он уцелел, люди все погибли. И он заботливо берет этого котеночка, чтобы выходить. Какое милосердие может быть? Милосердие начинается, когда мать идет с ребенком и кричит ему: «Козел, не останавливайся!» Да я сегодня видел, пардон, жену с мужем. Жена мужу кричит: «Что ты встал у этих часов?» Они выбирают подарок. В этом смысле я просто прошу вот такого вот милосердия. Это милосердие в аккуратной и деликатной форме. Потому что у нас идет так. Я, конечно, ребенка козлом назвала, зато я душевная. Я боюсь, вот подмены.
Яков Крутович. Александр Иванович, вы хотели выступить?
Я думаю, что здесь как раз учительская роль церкви важна. Понимаете, что действительно это прививается очень долго. И не только с детства, это с веками прививается. Ведь Бог-то долго терпелив, он к своему народу, к верующим, очень милосерден и очень терпит его всякие отступления.
Я бы попросил освободить церковь по одной причине. Да. Церковь – это сугубо скелет народа Божьего, и поручать скелету воспитательную функцию совершенно не следует. Но если мы говорим о церкви, как о церковном учительстве, о пастырях, архипастырях. Любая церковь построена на иерархии, и в этом смысле церковь, она должна пожинать плоды милосердия, а не учить милосердие. А милосердие должны сами, друзья мои.
Яков Гаврилович, а кто должен учить вообще морали и нравственности?
Да никто не должен учить. Они растут сами. Надо пропалывать пространство.
Кому пропалывать?
Каждому. Вот, вот это вот совок, когда ищем, кто будет учиться.
Ну почему? Мы Христа-то ищем.
Ну сейчас.
А что?
Это он нас ищет.
Ну это в твоей церкви, может быть, и ищет Христа. А вообще-то в церкви-то ищет Христа. Люди приходят за тем, чтобы искать учителя милосердия.
Ну дай Бог.
Александр Зорин и Яков Кротов, Ирина Ясина.
Милосердие учат книжки, милосердие учат бабушка, когда сказки рассказывает. А бабушка это знает от своей бабушки. Это передается из поколения в поколение. Но, по крайней мере, все примеры. Вот я могу точно про себя сказать от своей бабушки Клавдии Александровны Федуловой, которая мне часами могла про это рассказывать, а я по подростковому ее, может, и не слушала и говорила, да что ты мне тут уже? Но все же запомнила это все. Более того, иногда, когда моя дочь 19-летняя начинает бабушкиными словами говорить, я понимаю, что я сама того не понимаю, ей это все пересказала уже в детстве. И потом, вы знаете, если человек читал добрые книжки про любовь, про дружбу, про благородство, пускай человек прочитает, мальчишка «Три мушкетера» и упивается этой книжкой, он уже по-другому будет относиться к подлости.
Я в этом... конечно. Не трубить голову. Я хорошо помню, над чем кончается «Три мушкетера». Сперва заклеймить, потом отрубить. Я как историк скажу, у каждого из нас две бабушки – 4 прабабушки, 8 прапрабабушек. Короче говоря, у каждого из нас в роду есть и чекисты, и палачи, и мученики, и не книжка, и не бабушка. Милосердие, действительно, вот есть источник милосердия. Но я не могу дать вам веру, но я могу только сказать, что человек начинается в тот момент, когда он как бы срезает себе вот верхнюю часть черепа, делает такую трепанацию. Ну, можно сказать, повернитесь к небу, можно сказать, повернись к другому. Но, во всяком случае, это не наследуется, это не воспитывается. То есть воспитание книжки, включая Евангелие, это в лучшем случае указатели. А дойти все равно надо своими ногами. В основном милосердие учат страдания. Прошу прощения за прошлые ханжеские слова, но факт есть
это
факт.
Правда.
Ну, нет, не совсем.
Страдание мое собственное или другого человека?
Нет, мое, конечно.
Тут вы непоследовательны.
Ой, как хорошо.
Один к страданию поделится, а другой дойдет до такого предела, что там начнут своих ближних есть.
Предложить вам благодать, но я никак не могу, она не моя. А заставить вас страдать я могу. Мне кажется, я постараюсь в меру.
Да, испытание человека на прочность, мне кажется, знаете, превращается в такую проверку на вшивость.
Вот поэтому я предлагаю быть милосердным к тому, кому плохо, кто страдает, но все-таки сперва быть милосердным к тому, кому хорошо, чтобы не заставлять его учиться на страдании.
Яков Крутов и Елена Мулерова. Татьяна Краснова.
Я вот с большим вниманием, с большим интересом слушаю, как оно возникает, что есть такое милосердие, от чего оно происходит. Вы знаете, у меня очень практический взгляд на эти вещи. Стоит однажды подойти близко к какому-то месту, где людям плохо, в моем случае это была больница от РДКБ. Знаете, за этот год, вот сейчас я получаю по почте ежедневно по 10-20 писем от людей, которые просят помощи. В совершенно разных, абсолютно разных обстоятельствах. По-моему, это очень здорово, если мы все будем лучезарно, милосердны по отношению друг к другу, к тем, кому хорошо и так далее. Вот мне кажется, давайте поможем тем, кому плохо, начнем с этого. Это, в общем, будет такое маленькое, очень простое. Мне кажется, не стоит претендовать на огромные масштабы. Если мы вокруг себя маленькую площадочку будем поливать водичкой и удобрять удобрениями, а не бетонировать ее, постепенно образуется такой, знаете, всеобщий большой садик, в котором расцветут все как раз-таки прекрасные цветочки. Просто не бетонируют вокруг себя, а высаживать цветочки, вот, мне кажется, все очень просто.
Татьяна Краснова, спасибо. Ирина Ясина?
Я хотела опять про Бахмину сказать. Вот сейчас все с радостью поверили, что надо брать от отозвала прошение о помиловании. Для меня это полная катастрофа. Вот эта вера людей, я не знаю, они прикидываются все, или они действительно в это верят. Что за ерунда? Беременная женщина на 8-м месяце попросила не выпускать ее из тюрьмы к детям? Как это может быть? Вы представьте себе, как ее шантажировали, как ее мучили. Причем говорит это то, что она просила ее не беспокоить, начальник колонии, а не муж и не адвокат. Это катастрофа, которая сейчас происходит по отношению к этой несчастной женщине. Пускай она была когда-то богатой, сильной и свободной, это совершенно не важно, какой она была. Важно то, что сейчас общество делает с ней. Выход из этой ситуации, когда вот мы собираем подписи, а потом нам говорят, а она отозвала. Мы все говорим, ну и что? Ну дальше, значит, сделать ничего нельзя. Вот это меня шокирует. Василию Алексаняну сделали операцию. Ему вырезали пораженную раком селезенку. Кто же народ возмущался? Как же так его приковали к кровати, переведя в больницу? И потом, когда его вроде как отковали, мы все успокоились, мы сказали, ах, вот она, справедливость восторжествовала. А я все время думаю, как он умирает в этой больнице под конвоем, без сына, без родителей, без братьев, которые у него есть, не видя ничего, он даже в окно не может посмотреть, он слепой. Ему кроме пожатия руки ничего не надо сейчас, а ему этого не дают. А общество это терпит. Тут я полностью с вами согласна, Яков Гаврилович. Вот это милосердие абстрактное, свыше, оно сейчас вот нам необходимо так, потому что мы сволочами делаемся все. Мандельштам про это писал, если вы помните.
Ирина Ясина. Ольга что-то хотела сказать еще.
Я хотела просто обратить внимание на то, что женщинам не нужно объяснять, что такое милосердие. Я думаю, что это связано действительно с материнством и с другой физиологической метафорой, которую мы носим. А вопросы мировоззренческие и рассуждения о том, что кто должен отвечать за воспитание милосердия и так далее, довольно дистантная позиция, это мужская позиция.
Я согласен, мы мужики, козлы, сволочи, мерзавцы. Ну так мы и источник основного не милосердия.
Яков Кротов и Ольга Маховская. Свобода в клубе «Квартира 44. Милосердие». За нашим столом сегодня сотрудник фонда «Подари жизнь» и корреспондент газеты «Ведомости» Елена Мулярова, журналист-экономист Ирина Ясина, председатель по Совета общества помощи Тарусской детской больнице, психолог Ольга Маховская, поэт-писатель Александр Зорин, автор книги «Воспоминания об отце Александре Мене», Татьяна Краснова, старший преподаватель факультета журналистики МГУ, координатор благотворительного интернет-сообщества «Конвертик для Бога». Это сообщество занимается детьми, больными раком. Яков Кротов, священник, историк, ведущий программы «С христианской точки зрения». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. свободный информационный мир. Радио «Свобода».